понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Так уж получилось, что последние 3 года мы занимаемся ревизией всех наших иллюзий. В отношении самих себя, в отношении соседних стран, в отношении принципов, по которым существует международное право. Я помню, как все 90-е и все нулевые в Украине самая распространенная иллюзия касалась Будапештского меморандума, что если он есть, если такие страны, как США, Российская Федерация и Великобритания гарантировали безопасность и территориальную целостность Украине, значит, никаких посягательств на украинский суверенитет ждать не стоит. Ну, как минимум, если речь идет о каких-то прямых военных вторжениях. И вот именно эта иллюзия, она, например, подкармливала идею о том, что украинская армия – это какой-то рудимент Советского Союза, что ее нужно сокращать, что ее нужно резать, а высвободившиеся ресурсы, ну, условно говоря, бросать в народное хозяйство. А потом внезапно мы все проснулись в феврале 2014 года и обнаружили, что правы были на самом деле те люди, которых мы считали конспирологами. Что все то, что мы воспринимали как безумие, на самом деле происходит за нашими окнами в режиме реального времени. И говорю об этом сегодня не просто так, а потому что, друзья, вот такая вот дата в календаре. В этот день, в 1994 году, был подписан тот самый Будапештский меморандум, который мы воспринимали долгое время как гарантию нашей территориальной целостности, и который в итоге не сработал. Так что же это на самом деле было? Ошибка нашей дипломатии, или мы просто придумали для себя реальность и в нее затем поверили? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в нашем эфире. Но давайте сперва послушаем небольшой информационный сюжет об этом самом Будапештском меморандуме.
100 слов по теме.
Лидеры Украины, Соединенных Штатов Америки, России и Великобритании 5 декабря 1994 года подписали Будапештский меморандум. Документ гарантировал Украине в обмен на отказ от ядерного оружия целостность и суверенитет со стороны существовавших на тот момент ядерных держав. Два других участника меморандума, обладавшие на момент подписания ядерным арсеналом, Франция и Китай, договор признали, но свои подписи под этим документом не поставили. В том же году начался вывоз ядерных ракет из Украины в Россию. Процесс длился 2 года. Последняя украинская ядерная боеголовка была вывезена в Россию летом 1996-го. Полностью лишилась ядерного статуса Украина в 2001 году, когда утилизировали последнюю шахтно-пусковую установку межконтинентальных твердотопливных ракет. По данным экспертов, в 1991 году официальный Киев имел 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических ракет. На тот момент Украина считалась 3-й в мире ядерной державой, уступая лишь Соединенным Штатам и России.
100 слов по теме.
Вот очень часто по поводу Будапештского меморандума, ядерного статуса Украины и других смежных тем высказываются политики. А должны-то по-хорошему высказываться и предоставляться площадки именно экспертам. Мы рады, что этим вечером нашим собеседником будет Николай Смугровский, директор военных программ Центра Разумкова. Николай Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а вообще Украина могла тогда, в начале 90-х годов, сохранить свой ядерный статус? Или такая опция, такой вариант даже теоретически не мог осуществиться?
Ну, в принципе, тут, понимаете, надо вопрос это разделить на две части. Ну, в истории нет сослагательных наклонений, поэтому говорить о том, что могло бы быть, это как бы не очень корректно. Во-первых, в 1991 году в Декларации о независимости Украина сказала, что она стремится к безъядерному статусу. Но стремиться к безъядерному статусу и вести переговоры о, скажем, приобретении такого статуса взамен на избавление от ядерного оружия – это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Вопрос – за какую цену? В принципе, в 1994 году, ну, скажем так, Украине просто выломали руки. Почему? Потому что в то время Украина, вы помните, что такое было в то время Украина, с ядерным оружием, это была проблема. Это была проблема, которая, ну, скажем так, не гарантировало, не как минимум, не распространение ядерного оружия.
То есть, условно говоря, мы могли не проконтролировать сохранность всех этих боеголовок?
Да, ну, в принципе, мало кто верил в такие гарантии, которые давала Украина. И поэтому на Украину давили с двух сторон. И Соединенные Штаты, которым лучше было бы, чтобы это оружие оказалось в одних руках, в руках России, и России с точки зрения приобретения дополнительного ядерного потенциала.
Ну, то есть, по большому счету, дискуссия о том, сохранять или не сохранять, не было. А я так понимаю, что взамен на отказ от ядерного оружия как раз-таки Украина и получила сразу международное признание, и Соединенные Штаты были одним из первых государств, которые признали, собственно, украинский суверенитет, украинскую независимость и так далее, и так далее. Но вот вопрос в условиях, на которых Украина отказалась от ядерного оружия, это было что, победа украинской дипломатии? Или поражение украинской дипломатии? Как вам кажется?
Ну, на тот момент это, скажем так, был максимум того, что украинская дипломатия могла выжить из своих партнеров. Смогла выжить документ, который назывался меморандум. Это, грубо говоря, первый уровень договорных документов, после которого должны были бы последовать, скажем, двусторонние какие-то документы, какие-то юридически обязательные документы, которые касались бы этой темы. Все ограничилось принятием политически обязательного, обязующего документа, вот именно политически, который не нес никаких юридических обязательств, который не имел никаких механизмов верификации и никаких механизмов ответственности за выполнение такого документа.
В идеальном мире как должен был бы выглядеть вот тот самый там, документ второго, третьего порядка? То есть, например, в случае нарушения территориальной целостности Украины, страны, которые там гарантируют ее безопасность, должны что там, я не знаю, предпринимать какие-то действия, там, вступать в войну или... То есть, вот такой уровень формулировок был бы достаточным или какой-то иной?
Ну, в теории.
В теории.
Именно в теории, да. Но на практике, вот если мы возьмем, например, Будапештский меморандум, то это далеко не исключение из правил. Такими же, скажем так, недостатками страдают очень многие документы, которые претендуют на какой-то юридически обязательный характер. Подписание таких документов идет крайне тяжело. Крайне тяжело. Ну, я могу привести пример, единственный, ну, наверное, на моей памяти, единственный, скажем, такой документ, который удалось реализовать, это конвенция о запрещении противопехотных мин. Угу. Все остальные конвенции, которые касались биологического оружия, ядерного оружия и так далее, они все остановились на ступени вот именно политически обязательно обязующих документов. Угу. Почему? Потому что каждая из стран подписантов, ну, грубо говоря, заходила в такую информационную матрицу, в которой, ну, соблюдение в том виде национальных интересов, как она его видела, было невозможно.
То есть, по большому счету, во всем мире существует очень мало, документов, где бы четко прописывалась ответственность за невыполнение. И вот вы вот приводите пример конвенции о запрещении противопехотных мин, как единственной такой вот действующей конвенции, а все остальные, они, очень большая часть международных договоров имеет настолько же размытые формулировки, как и, собственно, Будапештский меморандум.
Особенно последний договор о торговле оружием. Вот вам яркий пример, где была выхолощена вообще суть этого договора. А вот тот пример, который я привел, конвенцию о запрещении противопехотных мин, так вот ее удалось, ну скажем так, провести на уровень реализации, ну скажем так, усилиями даже не столько государств, сколько неправительственных организаций международных.
А что было зашифровано в этой конвенции, чем она, какой ответственностью она грозит за ее невыполнение тогда?
Ну, там были просто предусмотрены конкретные механизмы верификации, то есть каждая страна брала на себя обязательства по, скажем, неиспользованию этих мин, причем очень много их, многие ее не подписали. Особенно те страны, которые сейчас находятся на уровне каких-то конфликтов или где конфликты происходят, где от использования мин зависит, критически зависит их безопасность.
Понятно.
Остальные страны, особенно постконфликтные страны, они столкнулись с проблемой того, что эти мины грозят, в общем-то, населению, причем реально грозят населению. И избавление от этих мин, разминирование, огромных площадей, это было одним из их национальных интересов.
Но вот когда вы говорите про размытость формулировок, которая в Будапештском меморандуме, вот сегодня на самом деле вот все говорят. Вот участник переговорного процесса, бывший посол США в Украине Стивен Файфер, он говорит, что даже лингвистический анализ текста показывает, что Будапештский меморандум не обещал Украине военной защиты. Давайте послушаем его мнение.
В английском тексте меморандума присутствует слово assurances, то есть заверения в поддержке, но не guarantees. Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверении. Это менее сильное слово. Второе. В меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН в случае, если против Украины будет применено ядерное оружие.
Ну, против Украины ядерное оружие не применялось, но, в принципе, это не отменяет того факта, что часть территории Украины официально оккупирована Российской Федерацией, а часть территории неофициально оккупирована Российской Федерацией. Речь о Крыме и о Донбассе. И, друзья, мы продолжаем говорить в нашей студии с директором военных программ Центра Разумкова Николаем Сунгуровским. Николай Викторович, вот когда Юрий Костенко приходил к нам в студию, а он как-то раз в 90-е годы отвечал во многом за вопросы ядерного разоружения, передачи там боеголовок на территории Российской Федерации, он говорил о том, что это был настолько сильный козырь у Украины, наличие вот такого третьего по величине ядерного боезапаса, что она могла потребовать от Запада куда больше гарантий, куда больше, там, я не знаю, там, финансовой поддержки, и в том числе более стабильных и надежных вот как раз-таки гарантий в отношении территориальной целостности. И у нас бы не было тогда, там, возможно, ни Крыма, ни Донбасса. Вот на ваш взгляд, насколько такой взгляд, что на события 90-х годов, он оправданно имеет право на существование?
Ну, я бы мог тут дополнить сейчас слова господина Пайфера тем, что, скажем, слабость формулировок не только в отличие от слов guarantees, вот assurance, о том, что там еще есть одно слово – подтверждение тех обещаний, которые давали. То есть, грубо говоря, Украина получила взамен на отказ от ядерного оружия и готовности вступить, присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Подтверждение того, что заявляли страны-подписанты уже на то время в уставе, в Хельсинском заключительном акте и в том же договоре о нераспространении. То есть конкретно в отношении Украины особых-то гарантий не было никаких. То есть они еще раз подтвердили, как Украине, как стране, не обладательница ядерного оружия, что вот то, что они заявляли в этих документах, касается и ее.
А вот мнение, которое там звучало о том, что вот Украина могла бы там восстановить сегодня ядерный статус, очень популярная у некоторых украинских политиков мысль. Вот что вы думаете на этот счет?
Ну, скажем так, теоретически это возможно, теоретически. Практически это означает приобретение тех технологий, которых у нас нет. То есть то, что мы говорим о, скажем, возобновлении производства или создании полного замкнутого цикла производства ядерного топлива, это еще не то ядерное топливо, которое используется для боеголовок. Там намного сложнее эти технологии. Это взять хотя бы, например, ядерную программу Ирана. Посмотрите, что там творится и что здесь творится. То есть здесь еще к этому и не приступали. И иметь еще одну проблему, скажем так, получения пятой страны, хотя бы которая стремится к ядерному, получить ядерное оружие, к тем четырем не странам, которые ее де-факто имеют, но не признаны ядерными государствами.
Это Израиль?
Израиль, Пакистан, Индия и Северная Корея. Ну, плюс еще Иран, который стремится к этому. Это достаточно сложная для мира проблема, особенно для тех государств, которые подписали договор о, скажем так, снижении уровня стратегических наступательных вооружений. Это имеется в виду Штаты и Россия. Именно поэтому они и давили на Украину для того, чтобы она вот это оружие сдала. Поэтому, скажем, на что-то большее рассчитывать можно было бы. То есть можно было бы торговаться, имея такой потенциал. Это, грубо говоря, третий потенциал в мире после Штатов и России. То есть вот тот результат, который достигла Украина, это вот с этой точки зрения, это был, конечно, проигрыш. Естественно.
Друзья, обсуждаем в годовщину подписания Будапештского меморандума, вглядываемся в 94-й и одновременно вглядываемся в 2016-й. Продолжим буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, гость программы «Крым. Реалии». Николай Викторович, вот сегодня президент ездил на передовую, сегодня День волонтера в Украине отмечается, и он, среди прочего, говорил о том, что Украина сформировала одну из сильнейших армий в Европе. Я понимаю, что в определенные дни календаря нужно делать громкие заявления. И вот я сейчас просто хотел бы у вас с вашей помощью верифицировать, насколько справедлива вот такая вот оценка украинских вооруженных сил по состоянию на 2016 год?
Ну, такая оценка вооруженных сил – это, скажем, такой моральный фактор. Угу. То есть это поддержание духа. Это правильно. Это, угу, это необходимо делать. То, что вот сегодняшнее состояние вооруженных сил Украины, скажем, моральное, техническое, кадровое, оно, в принципе, достаточно для того, чтобы противостоять тому уровню агрессии, который на сегодня есть. Угу. То есть в условиях неширокой агрессии. То есть это противостояние, грубо говоря, вот тем вооруженным формированиям, которых назвать ЛНРовским, ДНРовским даже язык не поворачивает, потому что там, ну, на 70% они российские. Но, тем не менее, вот такой уровень, скажем, противостояния, для этого вот вооруженных сил достаточно. Угу. Хотелось бы иметь больше, естественно. Хотелось бы иметь большего и в плане оснащения, технического оснащения, вооружением имеется в виду, и в плане логистики, и в плане, скажем, социального пакета для военнослужащих, как контрактников, так и призывников.
А Украина с учетом там уровня развития ее экономики и так далее, вот какую максимальную армию на пике могла бы себе позволить? Не перестраивая себя полностью там на военные рельсы, как Северная Корея?
Ну, в принципе, того бюджета, который выделялся, скажем, все довоенные годы, его достаточно было на содержание по всем стандартам НАТО, скажем так, ну, 1000 на 70.
Тысяч на 70.
Если мы выделяем, скажем, тут же, понимаете, тут не прямая зависимость от того, в какой процент от ВВП мы выделяем, то есть там мы говорили, что 2% ВВП, 2,5% ВВП. Дело в том, что если армия находится на этапе модернизации, то, естественно, больше огромная часть вот этих средств идет не на, собственно, личный состав, а идет на вооружение. А поскольку тут ключевое слово ВВП, угу, то есть если мы имеем 0, то мы 0% будем иметь. То есть чем больше ВВП, тем больше средств можно, ну, скажем так, распределить. То есть дырку от бублика можно делить до бесконечности, мы получаем дырку. И тут бы хотелось вот еще продолжить вот тот вопрос, который вы задали, а насколько вообще, скажем так, полезны и реалистичны вот разговоры о восстановлении ядерного статуса. Я еще раз подчеркиваю, теоретически это возможно, а практически, ну, это сводится в основном к шантажу, на такому политическому, и тем более, что это возможно, или большие возможности получаются тогда, когда мы втягиваем нормандский формат Соединенные Штаты. Но тут есть одно «но» такое очень серьезное. Если вы заметили, что вот к прямым переговорам с Соединенными Штатами стремится Россия. То есть, наверное, что-то она имеет в виду. И то, что она имеет в виду, она показала еще в октябре, вернее, в октябре этого года. Что я имею в виду? Что я теперь имею в виду? Путин своим указом вывел Россию из соглашения по уничтожению или по утилизации плутония. Это, ну, скажем так, ничтожное по всем меркам, скажем, режима нераспространения соглашение. То есть уничтожался плутоний, который и не предполагалось использовать в военных целях. Но под это он выдвинул требования. Под это он выдвинул требования сокращения структуры, всей инфраструктуры НАТО, которая была развернута вот в ответ на агрессию. Вот он потребовал, скажем так, отмены всех санкций, которые были приняты раньше по закону Магнитского, угу, и в ответ на агрессию. И из-за этого потребовалась еще компенсация, которую Россия потерпела в результате вот этих всех санкций. То есть, как вы видите, несопоставимые вещи, ничтожное соглашение и максимум, скажем так, преференций.
Угу.
Грубо говоря, он потребовал от Запада, что вы нам даете карбланш, а мы подумаем, продолжать наше хулиганство или не продолжать. Так вот, если Штаты выходят на прямые переговоры с Россией, а через нормандский формат появляется такая возможность, если Штаты туда будут втянуты, то повестка дня этих переговоров будет настолько широкой, что, я боюсь, там места для Украины не останется.
Понятно. То это то, чем занимается, собственно, Российская Федерация, еще начиная с вхождения в Сирию, тоже попытка расширить как бы перечень переговорных процессов и поднимаемых тем. У нас остается, к сожалению, совсем немного времени. Николай Викторович, так получилось, что вот, знаете, есть такая старая шутка о том, что все аббревиатуры флотов в Советском Союзе имели шуточные расшифровки. ТФ, Тихоокеанский, СФ, Северный флот, Сильный флот, ТФ, тоже флот, БФ, Балтийский флот, бывший флот, а Черноморский ЧФ, Чифлот, Чинифлот. И очень долго мы вплоть до 2014 года как бы жили, зная о том, что там российский флот, который расположен в Крыму, он там слабый флот во внутреннем море. Но вот последние два года нам поступает все время новость о том, что Россия готовит в Крыму очень, ну, тут наращивает военные мускулы. Вот насколько этот процесс действительно такой деятельный и действенный?
Ну, понимаете, тут вопрос-то в том, что, скажем так, вот оценивать просто по количеству, я не знаю, там, средств, которые передаются Черноморскому флоту, оценивать так нельзя. То есть тут надо оценивать, наверное, уровень противостояния в Черноморском регионе. И то, что назвать это гонкой вооружений в этом Черноморском регионе, я бы не говорил так. Идет, ну, скажем так, милитаризация, крутая милитаризация отношений, что может привести к обострению, еще больше обострению напряженности. То, что передается России Черноморскому флоту, ну, я бы сказал, это назвал бы скорее обновлением флота, но не резким каким-то повышением его боеспособности. Здесь это, ну, чистой воды шантаж. Почему? Потому что судостроительная промышленность России просто не способна на такие. Угу. Вот на такое резкое обновление. И количественно, и качественно.
То есть, условно говоря, противостоять украинским военно-морским силам эти корабли смогут, а, допустим, там...
придумайте для ВМС Украины какую-нибудь еще аббревиатуру.
Ну, это да. Вот, но бороться, условно говоря, там с Румынией, Болгарией, Турцией, членами НАТО...
Там членами НАТО, да.
Понятно.
Речь идет об этом.
Скажите, в принципе, когда... Вы смотрите на те процессы, которые происходят, например, в украинской армии. Вот мы видим определенную там динамику 14, 15, 16 год. И она... То есть у Украины теперь вопрос о реальной армии, которая способна выполнять задачи, как минимум на данном этапе он закрыт, уже, я так понимаю. И это действительно армия, которая способна выполнять задачи, которые ставятся перед ней.
Нет, дело в том, что, понимаете, вот мы часто об этом говорим, угу. Но никак от слов к делу не перейдут. Вот во всей этой стратегии есть две составляющих части.
Да-да.
Стратегия, скажем так, урегулирования конфликта и стратегия развития. Это две разные стратегии, но очень тесно взаимосвязанные. И вот для того, чтобы на следующих этапах не переделывать, что мы сделаем сейчас, желательно бы эти стратегии совместить и добиться этих результатов меньшими средствами. Их пока очень мало, Украина.
Спасибо, Николай Викторович. Николай Сунгровский, директор военных программ Центра Разумкова, был гостем программы «Крым. Реалии». Берегите себя, думайте о завтрашнем дне, тем более, что он очень часто бывает непредсказуемым. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.